वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पश्यत्यादिशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Вчера я прочитал второй стих Шишиманахшикши Рагунатхи Даса Госвами и попытался объяснить, какое место этот стих занимает во всей поэме и что он может нам дать, когда мы научимся выполнять наставления, изложенные в этом стихе. Надхарман, надхарман, Шрутигана, Нируктам, Килакуру, Враджая Рада Кришна Прачура, Паричарьям, Ихатану. Рагунатхдас Госвами объясняет нам, каким образом, как объясняет Бхактивинод Такур, каким образом человек может оставить позади себя свое материальное тело, сбросить оболочку, пустую, ненужную, глупую, и не дожидаясь какого-то отдаленного момента войти в игры Радхи и Кришны. Для этого ему нужен полностью сосредоточенный ум, ум, который целиком сосредоточился на одной цели. Как я уже говорил, Рагунатхдас Госвами, прайоджана ачарья, ачарья цели, человек, который должен напоминать нам о высшей цели. Потому что иногда, даже привлекшись сознанием Кришны, потому что мы страдаем в материальном мире, мы имеем тенденцию забывать о высшей цели. Мы знаем, что люди привлекаются, особенно в Кали-югу, привлекаются, потому что они страдают. Санатана Госвами говорит об этом. Киами, Кения Майя Джари Тапатрай. Почему я страдаю? Почему я страдаю в этом мире? Я слышал, как один преданный говорил, что в этот век четыре типа благочестивых людей привлекаются к Кришне. Это те люди, которые попали в беду, те люди, которые попали в очень большую беду, те люди, которые попали в катастрофу, те люди, которые полностью несчастные. Этот век люди приходят, чтобы избавиться от страданий. И духовная практика избавляет человека от страданий практически сразу же, на первом этапе. Потом они, правда, возвращаются. Но на первом этапе человек чувствует облегчение от страданий. И проблема в том, что очень легко мы можем забыть цель. Очень легко мы можем решить, что смысл духовной практики сводится к тому, чтобы избавиться от страданий, чтобы счастливо жить в этом мире. И забыть о том, что есть еще другой мир, что никогда жизнь в этом мире не сможет нам заменить жизни в другом мире. И вчера я, следуя по ступам Рагханатха Даса Госвами, пытался напомнить об этом. Прежде всего, самому себе и всем остальным, что нам еще предстоит долгий путь. Долгий путь по дороге, которая пролегает внутри нашего сердца. Как в начале, перед началом этого фестиваля, еще до того, как он начался, Девамрита Махарадж приехал сюда, и он сказал удивительную вещь. Он сказал, что нет ни одного религиозного движения в мире, которое бы ставило перед собой задачи, которые ставим мы. С одной стороны, нам нужно варваров, мягко выражаясь, сделать цивилизованными людьми. Это первая задача. К нам приходит, прошу прощения за откровенность, негодяи и мерзавцы. Люди, которые ради чувственных наслаждений забыли обо всем. Из-за этого стали страдать в основном. Естественно, есть люди, так сказать, по материальным стандартам, может быть, неплохие, но в целом, тем не менее, даже эти так называемые люди, хорошие по материальным стандартам, это люди, которые воспитывались в современной культуре, то есть люди, которые нарушали все принципы ведической культуры. Ели мясо, занимались незаконным сексом налево и направо, чаще налево, чем направо. Люди, которые занимались, играли в азартные игры, употребляли все возможные одурманивающие средства, все, которые только можно, и по большей части, которые нельзя, начиная от лака, который люди нюхают, кончая всем остальным, начиная с чая. И первая задача – это возвести этих людей на уровень цивилизованного человека. Некоторые религии ограничиваются этим. Честь им и хвала за это. Буддизм, например, говорит об ахимсе. А Будда ни слова не говорил о Боге. Когда у него спрашивали о Боге, он загадочно улыбался и сказал, потом поймете. Но у нас в обществе сознания Кришны, по милости Чайтаньи Махапрабху, который пришел для того, чтобы самых падших людей сделать самыми возвышенными, чтобы нарадамов сделать наротамами, у нас мы должны решить сразу две задачи. С одной стороны, вытащить людей из пучин невежества, а с другой стороны, только отдышался, вытащив человека из пучин невежества, нужно его дальше толкать. И не просто толкать, а толкать куда? Толкать в духовный мир. Какая еще религия на самом деле имеет такой спектр перед собой? С одной стороны, мы говорим, что любой может к нам прийти, неважно кто ты, любой грешник. Мы принимаем всех, правильно? Так, особенно грешников, потому что их очередь первая. Так, самых последних грешников. А с другой стороны, что мы должны из них сделать? Мы из них должны сделать обитателей духовного мира, которые лично общаются с Богом, в чем сердце нет ни капли вожделения, зависти, ни капли гнева, ни капли иллюзий. Люди, чье сердце переполняет одна чистая любовь к Богу. Так? Можно это сделать или нельзя? Можно, но очень сложно. Потому что тяжелая эта работа из болота тащить бегемота. Потому что это очень сложно. И нам приходится делать это. И по пути, на этом долгом пути, из болота до духовного мира, так, из грязи в обитатели духовного мира, человек может очень легко сбиться или поставить перед собой более низкую планку. И Рагхунат Дас Госвами, его пример перед нами, он должен стоять перед нашими глазами. По крайней мере, перед нашими глазами мы должны видеть человека, который постоянно плачет от любви к Богу. Как в песне в Лила Киртане, описывающей Лилы Рагхунатха Даса Госвами, говорится, что когда он жил на берегу Радакунды, то тело его было серого цвета, потому что он постоянно плакал. И плача, он делал все свое тело мокрым. И потом он катался в пыли Радакунды, его тело было серым от пыли. Как иногда мы видим тоже людей, чье тело серым от пыли. Так? Но оно серое от пыли по другой причине. Не по причине чрезмерной любви к Богу, а по прямо противоположной причине. Но у Рагхунатха Даса Госвами были чувства такой интенсивности, которые нам невозможно даже вообразить. В этом заключалась его любовь к Богу. И в конце концов нам когда-нибудь нужно тоже прийти к этому, когда мы будем просто плакать о Кришне, и нам ничего другого не нужно будет. И мы будем самые счастливые, мы будем сидеть и плакать, и все нас будут жалеть. И Кришна нас тоже пожалеет. И в конце концов придет к нам. И на пути, этом долгом пути, который мы должны с вами пройти, есть множество этапов. Поэтому, как я предостерегал вчера, далеко не каждый должен сразу поторопиться последовать этому совету. Надхарман, надхарман, шрутиганам, нируктам, килакуру. Перестань исполнять все заветы священных писаний. И сегодня я буду говорить об этом. Бхактивинода Такур объясняет, для кого дается указание священных писаний. Для кого даются веды? Для кого даются все остальные священные писания? Для кого они даются? Для нас. Кто такие мы? Для кого они написаны? Кому нужны указания вед? Да, кому нужно очищаться? Невежественным людям. Бхактивинода Такур говорит, что указания священных писаний даются для невежественных людей. Потому что человек, который обладает знанием, нужны ему указания священных писаний? Да нет. Он и так знает, что делать. Только тем, кто покрыт пеленой невежества, авиди, то те, кто страдает в материальном мире, им нужны указания священных писаний. Теперь, пожалуйста, поднимите руку, кому нужны указания священных писаний. Сегодня я буду пытаться объяснять, для чего они нужны сначала. Сегодня и, может быть, завтра. Послезавтра мы дадим антитезис, когда мы отвергнем все указания священных писаний, так что потерпите немного, вам осталось всего 2 дня, когда вам нужно будет исполнять все указания священных писаний. Всего 2 дня. Бхактивинода Такур говорит, что если человек невежественен, то он должен исполнять предписание священных писаний, шастр. Невежество объясняет Патанджали Муни в своей йога-сутре. Он говорит, что невежество, авидья, корень страдания, корень боли. И он очень просто определяет невежество. Он говорит, что невежество – это когда мы невечное принимаем за вечное. Это когда мы то, что причиняет страдания, причиняем за источник счастья, принимаем за источник счастья. Когда мы что-то нечистое по определению считаем чистым, как, например, материальное тело, особенно материальное тело противоположного пола. Мы думаем, какое чистое. Так. И, наконец, когда мы то, что не является нами, принимаем за себя. Основа авидьи – это то, что мы не знаем, кто я такой есть. И с самого начала мы должны разрушить эту авидью, снять пелену невежества. В результате этой авидьи, в результате того, что авидья покрыла наше сознание, наше сознание, сознание маленькой крохотной искры чит-шакти. А мы все души чит-шакти, искры энергии Господа, который сознает себя. Но так как энергия материальная покрыла наше сознание, мы перепутали. Мы спутали, мы решили, что мы есть это тело. И мы живем в соответствии с тем, что мы есть это тело. Некоторые люди думают, что я столько раз слышал, что они есть это тело. Почему все время об этом говорят? Да потому что сколько ни говори, все мало. Если бы мы поняли одну эту простую истину, что я не есть это тело, мы бы уже были в духовном мире. Потому что понять, что я не есть это тело, значит понять, что есть душа. А душа принадлежит к чему? К какому миру? К духовному. Она не принадлежит к этому миру. Она принадлежит к миру духовному. Понять, что я не есть это тело, значит понять, что я есть кто? Слуга Кришны. Частица Бога. Это очень много, понять, что я не есть это тело. И до тех пор, пока видья покрывает нас, пока видья закрывает наше сознание, мы не в состоянии понять, что я не есть это тело. У нас появляется это асмита или аханкара, ложное эго, узел, который связывает душу с материей, который проецирует сознание души на материю. И опять же, в йога-сутрах очень интересно объясняется, что есть асмита. Там говорится: «Дрик даршана шактайох экатмата ива, экатмата ива асмита». Когда человек путает, что он путает с чем? Что есть ложное эго? Что он с чем путает? Экатмата ива. Как будто бы это есть одно и то же. Экатмата ива асмита. Что он с чем путает? Дрик даршана шактайох. Что есть дрик? А? Дрик буквально значит... способность видеть, а даршана шактайох значит инструмент видения. Способность видеть у кого есть? Кто наделен этой способностью видеть? Духовный учитель, ясное дело, понятно. Все валим на духовного учителя. Нет, душа. Душа – частица чит-шакти. Еще раз, мы есть чит-шакти. Чит значит способность сознавать. Сознавать самого себя и сознавать окружающий мир. Так. Мы способны видеть. В этом заключается смысл того, что мы души по своей природе. Мы способны видеть. Мы способны созерцать. Так. Но мы путаем созерцателя с чем? Не с объектом даже. С инструментом. С инструментом созерцания. Так. На самом деле мы видим этот мир с помощью чего? Нет, не объектов, с помощью ума. Да. Главным чувством является ум. И мы путаем, самое главное, суть асмиты в том, что мы путаем себя, созерцателя, наблюдателя, себя как частицу сознания, обладающую, наделенную сознанием, с чем? С умом, с инструментом. Так, ум всего лишь инструмент. Как человек, который сидит перед экраном компьютера, играет в компьютерную игру. У него есть это свойство отождествлять себя с чем? С игрой, с тем, что происходит на этой сцене, с тем, что, так сказать, так или иначе творится, с тем, что он видит. Так? И точно так же мы, и это основная беда, основная проблема нашего невежества заключается в том, что мы отождествили себя со своим умом, с инструментом нашего наслаждения. Йога учит этому. Патанджали очень интересно этому учит. На самом деле, на самом первом этапе йога учит нас научиться созерцать, в том числе что? Сначала даже не ум, а что еще? Сначала что мы начинаем созерцать? Тело, да? Когда мы забрасываем ноги вверх, так обычно ноги внизу, а голова вверху. Так теперь йога что говорит? Йога говорит, встань вверх ногами. Так зачем? Зачем? Не для того, чтобы кровь прилила к голове. Не для того, чтобы улучшилось кровообращение в мозгу. не для того, чтобы появились... Это все всего лишь какие-то дополнительные побочные результаты. Мы сейчас будем заниматься с вами йогой. Это не значит, что все должны будут встать кверх ногами. Так. Вообще было бы любопытно, если бы... Если бы вдруг... Но йога с самого начала, что она учит, и тот, кто занимался, так, ты становишься вверх ногами, глаза естественным образом закрываются, и ты начинаешь созерцать себя изнутри, начинаешь созерцать свое тело, и постепенно начинаешь отделяться от тела. Постепенно перестаешь себя так уж полностью отождествлять себя с ним, потому что ты отождествляешь, потому что когда мы отождествляем себя с ним, мы не созерцаем. Мы отождествили себя с инструментом. Вот он, инструмент нашего наслаждения, правильно? Вот он я. Так. Бегаю, прыгаю, кушаю, сплю, совокупляюсь, обороняюсь. И так как я полностью отождествил себя с ним, я не наблюдаю себя. Я не наблюдаю за тем, что я делаю, я не наблюдаю за тем, что я думаю. Потому что отождествил себя с умом. Это есть я. Но йога с самого начала учит человека занять позицию наблюдателя. Каким он изначально является. На самом деле душа наша всего лишь наблюдатель. Мы сейчас с вами попробуем это сделать. Простая йогическая процедура пранаяма. И в Патанджали йога-сутрах Патанджали Муни объясняет два эффекта пранаямы. Первое, пранаяма делает наш разум очень чистым. Она позволяет, дает нашему разуму способность видеть. Способность видеть то, что он не видел раньше. Успокаивает наш ум и делает его, главное, эту силу проницания, проникновения очень сильной. И второе, она позволяет человеку постепенно практиковать дхарану, пратьяхару, вайрагью. Постепенно втягивать внутрь свое сознание. Потому что сейчас мы слишком активно занимаемся в этом мире, деятельностью этого мира. Так, теперь давайте сейчас простую пранаяму. На самом деле, что такое пранаяма? Пранаяма – это просто дыхание. Так, не нужно, я не буду вас учить какой-то суперсложной пранаямы, там, хотя можно было бы, это было бы интересно. Это был бы на самом деле самый большой класс пранаямы, который когда-либо проводился. Здесь мы сделаем очень просто. Сядьте очень прямо, закройте глаза. Положите руки в чин-мудру. Вот она, чин-мудра, посмотрите на нее. На колени. Так вот. И закрыв глаза, просто несколько секунд наблюдайте за своим собственным дыханием. Как дыхание входит в вас и как оно выходит. Харе Кришна. Вы почувствовали, что вы не это тело? Сразу же человек, сознание человека переключается полностью. Мы сейчас слишком привыкли отождествлять себя со своим телом, с инструментом наслаждения, со своим умом, который объясняет нам, как нужно наслаждаться в этом мире. Так? Но йога с самого начала учит человека, что значит реально перестать отождествлять себя со своим телом. И в сущности любая духовная практика сводится именно к этому. На начальных этапах человек должен научиться вайраги. Сейчас я немного расскажу, опять же, раз уж у нас пошла речь о йоге. Она зашла от того, что от слов Бхактивинода Такура, от того, что мы все с вами невежественны. Агья или авидья. Авидья покрывает нас. Авидья, покрывая нас, покрывая наше сознание, заставляя нас отождествлять с этим телом, приводит к бесконечным страданиям. Патанджали Муни говорит, что есть авидья кшетра. Что такое кшетра? Поле. В нашем сердце есть плодородное поле. Так, чернозем. Так, сердце наше состоит из чернозема. Авидья кшетры. И на этом поле, что на поле делается? Семена. Какие семена сажают на поле авидья кшетры? Как называются семена, которые прорастают на этом поле? Папа Пунья, карма, семена нашей кармы. семена нашей кармы на жирной почве, а в виде очень бурно прорастают, и мы пожинаем одно, другое, наслаждаемся. Так и суть йоги в том, чтобы этот чернозем из сердца удалить. Так. Но некоторые очень боятся, потому что думают, если я удалю чернозем, то что останется? Что у меня кроме чернозема в сердце ничего нет. И Патанджали Муни объясняет, каким образом все это происходит, каким образом происходит материальная жизнь. Что есть материальная жизнь? Почему мы все время говорим, что материальная жизнь – это плохо? Потому что она приносит страдания неминуемо. В материальной жизни на этой почве, жирной почве авиди, посажены семена кармы. И семена кармы прорастают. Что значит прорастание семян кармы в нашем сознании? Желания появляются. Желания основаны на чем? В каком виде карма присутствует? Потому что некоторые люди думают, что карма – это нечто эфемерное. Что такое карма? Карма – это что такое? Где карма находится? В нашем сознании, в нашем подсознании. Карма – это память. Память о чем? Да, о прошлых событиях, о прошлых наслаждениях, о том, чем я занимался. И в какой-то момент эта память, то, о чем я даже забыл давным-давно, она прорастает на почве невежества, на почве того, что я отождествил себя со своим материальным телом. У меня появляется материальное желание. Так, одно материальное желание, другое материальное желание. Мне хочется этого, мне хочется того, мне хочется пятого, мне хочется десятого. И очень сильный импульс материального желания, что начинает делать с нашим умом? Да, ум возбуждается. Так, и ум... чувства начинают возбуждать ум. Так? Так как память возбуждает наше сознание или карма, возбуждает наши чувства. Сознание или карма возбуждает чувства. Чувства возбуждают ум. И ум этот, что он делает с разумом? Да, совершенно верно. Он его опускает. Хорошее выражение. Есть такое выражение. Можно опустить человека. Так. Точно то же самое делает ум с нашим разумом. Он подходит к нему и говорит, сейчас тебя опущу. На самом деле разум выше ума. Разум сильнее ума. По определению, разум – это тот орган, которым мы не пользуемся. И ум подходит и говорит, слушай, отдохни немного. Почему бы тебе не отдохнуть в уголке? Он говорит, у меня есть сильный заказ, я должен наслаждаться. Так? И он, по сути дела, затыкает разум, он ставит кляп в наш разум, он становится выше разума. И этот сильный ум начинает возбуждаться, этот сильный ум возбужденный еще больше возбуждается. Когда он заткнул голос разума, то он говорит, давайте, все. И возбужденный ум возбуждает еще больше наши чувства. И чувства начинают наслаждаться, человек начинает делать глупости, гадости, так, от которых ему плохо, стыдно, больно. Но так как это, все эти эмоции исходят от разума, а разум, он где-то там с заткнутым ртом сидит и стонет, у него связанные руки, у него кляп во рту. Чувства возбуждаются, чувства работают. Так. И человек живет в таком состоянии. Поднимите честно руку, кто в таком состоянии жил? Кто... Чай! Не дай гору, Преподанды! Разум, находясь в этом состоянии, не может ничего сделать. Он слабый, мы не пользуемся им. И так как чувства, возбужденные еще более возбужденным умом, они начинают заниматься всей этой деятельностью, то что происходит дальше? Дальше они пресыщаются, происходит насыщение. Они притупляются. Так. И для того, чтобы доводить себя до того же самого состояния возбуждения, человеку нужны все больше и больше дозы возбуждающих объектов. Так он соприкасается свои чувства с объектами этого мира, но ему нужны больше и больше дозы. И наслаждение он получает все меньше и меньше и меньше. Так. И в конце концов чувства полностью изнашиваются, а в уме остается та же самая ненасытность. И какое чувство появляется у человека? Разочарование, отчаяние, разочарование. Так? И в этот момент он может что сделать? Да, покончить жизнь или присоединиться к движению сознания Кришны, это... Мы с вами веселая компания самоубийц. Не состоявшихся. Которые смеются над этим, над всем. Это материальная жизнь. Материальная жизнь происходит именно таким образом. Человеку нужно заткнуть кляп, голос своего разума. Ему нужно заставить разум свой замолчать. Но духовная жизнь начинается с того... И Бхактивинод Такур очень интересно в комментарии к первому стиху Манахшикши. Он очень интересно говорит, с чего начинается духовная жизнь. Он говорит, что маховик кармы раскрутился. Этот маховик кармы, который есть в нашем сознании, очень трудно остановить. Что человек в сущности уже живет, у него есть уже какая-то своя дорога, он идет, и ему очень трудно развернуть этот маховик. Как можно, и чтобы заняться духовной жизнью, человеку нужно хотя бы на немножко избавиться, хотя бы на мгновение избавиться от бремени кармы. Как это происходит? В результате чего это происходит? Да. Встреча с преданными. Бхактивинод Такур объясняет, что он встречается с духовным учителем. И в момент, когда он встретился с духовным учителем, он чувствует, что карма хотя бы на мгновение потеряла над ним свою власть. Кто испытал это ощущение? Он встретился с духовным учителем, его в сознании сразу же происходят перемены. Карма начинает утрачивать над ним свою власть. И у человека таким образом появляется вера. И в этот момент, в момент истины, когда он встретился с духовно счастливым человеком, ум удивительным образом бежит куда? Он бежит к разуму. Он говорит, слушай, я столько долго затыкал тебе рот. Я понял, что ничего хорошего из этого нет. Может быть, ты мне объяснишь, чего можно делать, а чего нельзя. И разум говорит, да-да, сейчас. Ему только что кляп вытащили, он слегка отряхнулся, расправил плечи. Сейчас я тебе скажу. Так, ум начинает спрашивать советы у разума. И дальше ум идет к чувствам и говорит, сейчас я вам скажу, что нужно, что нельзя. Мне сказали там сверху, так, мы будем жить так и так и так. И чувство говорит, нет! Он говорит, да. Но не очень уверенно. Так. И с этого начинается духовная жизнь. Это и есть вера. У человека появилась маленькая семечко веры, которая необходима, которая может появиться только тогда, когда маховик кармы хотя бы чуть-чуть замедлил свой путь. И постепенно-постепенно духовная жизнь и духовная практика останавливает этот маховик кармы. Но проблема заключается именно в уме. Почему все наставления должны начинаться с нашего ума? Именно потому, что ум, являясь главным из чувств, отвечает за это ложное самоотождествление. Ум обладает этой склонностью, этой способностью приспособиться или научиться наслаждаться в любой ситуации и отождествить себя с чем угодно. И пытаться из этой ситуации выжить максимальный результат. Называется аваранатмика шакти. Майя покрывает наш ум авараной. Аварана значит материальный покров. И мы начинаем наслаждаться этим. И ум удивительным образом это делает. Я хотел рассказать историю, которая замечательно иллюстрирует это. Это история из Махабхараты. История про великого праведного царя. Так, чтобы мы поняли, в какой опасности мы находимся. Все время, постоянно, каждое мгновение. Так, его звали Нахуша. На самом деле был отдаленным предком пандавов. И Махараджа Юдхиштхира встретился с ним однажды в лесу. Не освободил его, когда он пребывал в очень неприглядном виде большого питона. Там был даже разговор у них между питоном и Махараджа Юдхиштхирой. Нахуша – один из их дальних предков. И он был праведнейшим царем. таким праведным, каким нам и не снилось с вами. И он думал только о других. Нынешние цари, мы знаем, о ком они думают. Они думают только не о других. Они думают о ком угодно, только не о других. Но он был праведным царем, и ради блага других людей он стал совершать Ашвамеда-ягью. Обязанность царя совершать Ашвамеда-ягью, чтобы его подданные получали благо. И он совершил 98 Ашвамеда-яги. Теперь по законам Вселенной Господь Брама устроил эту Вселенную таким образом, что если человек накопит праведность и совершит 100 Ашвамеда-яги, то он может встать в следующей жизни Индрой. И он может править всеми полубогами, райскими планетами. Это праведность, которую накопил. И Нахуша на 2% был не Индрой. Но он был праведным царем. И, в общем-то, даже Индрой не хотел быть. И в какой-то момент Индра, потому что он совершил очередную ошибку, наш с вами Индра, его проклял. Брихаспати, ему приходилось скрываться. Короче говоря, райские планеты оказались без царя, и некому было править. И полубоги стали озираться растерянно, потому что хаос пошел там в райском царстве, вообще непонятно что, какие-то революции стали происходить, еще что-то. Я не знаю, почему им обязательно Индра нужен, но, видимо, там тоже проблемы есть на сварге. И тогда Локопалы, повелители направлений, Агни, величайший полубог, так, Яма и другие собрались вместе для того, чтобы обсудить, что делать. Ваю. Так, они сошлись вместе, и они вспомнили Нахуша. 98, на 2% он меньше, чем Индра. И они решили, все, пойдем к нему, как-нибудь его на райские планеты в этом теле заберем и станем, сделаем его царем, сделаем его Индрой. Они спустились к нему и стали уговаривать. Первая реакция Нахуши была ни за что. Только не это. Первое, что он сказал, мне тут править очень сложно. Тут я себя то и дело отождествляю с царем и считаю, что я царь, и что все должны мне поклоняться. И мне стоит большого труда вспомнить, что я не царь, а кто? Слуга. Слуга кого? Слуга Бога или кого? Слуга кого? Слуга, слуги, 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 слуги Кришны. Так, я тут-то забываю об этом, потому что, ну, царь все-таки, царь, там то, сё, нужно исполнять эти обязанности. Мне это очень трудно. Вы рискуете. Они говорят, не-не-не, 98 Ашвамеда Яги, ты почти прошел, поэтому мы тебя сделаем царем. Индрой. Его привели на райскую планету и подвели к дворцу. Дворцу Индры. Теперь дворец Индры. Фью. Дворец Индры. Никакие олигархи, которые строят себе замки, они не могут представить, каков дворец Индры. Так. Он когда увидел его, он спросил, это что? Он сказал, как, это твой дворец, теперь ты там будешь жить. Он говорит, не-не-не-не. Его завели туда, в тронную залу. Тронные залы украшены драгоценными камнями, золотом, красоты необычайной, все сверкает, все на райских планетах, там апсары танцуют, музыка играет. Он в обморок упал. Его привели в чувство, помахали этим самым и подвели к трону. Он спросил, это что? Ему сказали, это твой трон, ты на нем должен сидеть. Он так испугался, что он сложил руки и начал кланяться этому трону. Я не могу на нем сидеть. Но очень быстро он освоился. Вначале тяжело, но потом привыкаешь. Так, и начинаешь воспринимать это как само собой разумеющееся. Так, как действует наш ум. Наш ум... Постоянно ум, проблема, она где находится? Она находится между двух ушей, она в нас, внутри. Так. Ум постоянно отождествляет нас, себя, хочет отождествить нас с инструментом наслаждения. Мы отождествляем себя с умом, ум делает все остальное. Так? И он посидел, пару дней он посидел там, ну, конечно, длинные дни на Сварголоке, но на третий день он уже пришел сам. И подумал, что хорошо, нормально, удобно, удобное кресло. Так, он стал уже оглядывать свысока всех остальных, он уже привык. Так, ну, полубоги там, апсары танцуют, он стал же говорить, вы что-то там не так танцуете, что-то там давайте танцуйте лучше. Что-то я не чувствую в животе урчания, когда вы танцуете, что-то вы не то делаете. Мысли стали появляться какие-то. В конце концов он подумал, а что это они меня на паланкине не возят? Что-то они возгордились, что-то у них смирения нету. Мало у них смирения. Индру нужно носить на паланкине. Он приказал, полубоги, завтра 300 полубогов должны схватить меня на паланкине, посадить на паланкин и возить по всей Сварголоке. Пойдем в объезд. И 300 полубогов схватили его на паланкин. И он ехал и думал, Аривол! Так. Но тут, в этот момент, мысли его омрачились. Он подумал, что-то мудрецы возгордились. Что-то они не приходят ко мне на поклон. Риши тут живут где-то, но они даже не приходят. Полубоги носят. И он подумал, завтра меня на паланкине понесут мудрецы, риши. И он отдал приказ. Его гуру Брихаспати сказал, Нахуш, дорогой, риши тебе не подчиняются. Они тут живут, но на самом деле они браманы. Ты кшатри, они тебе не подчиняются. Ты осторожнее с ними будь. Индра я или не Индра? Индра, значит, Индра. На следующий день к нему созвали на коммунистический субботник. Всех риши потащили его, ну, потому что они риши смиренные. Тащили его, на хуже сидел и думал, Потом он подумал, а что-то это самое, что-то Индрани нету. Я Индра, а Индрани со мной рядом не сидит. А Индрани, она у себя во дворце жила. Шачи, жена Индры, праведная жена Индры. Он пошел к ней и сказал, эй, ты моя жена, завтра я тобой наслажусь. Он сказал, я твоя жена, я жена Индры, но не твоя. Так, я жена другого Индры, ты вообще самозванец. Он сказал, весь посмотрим. Посмотрим, что будет с тобой. Ну, короче, конец был печальный, как можно предположить. Конец был ужасный. Когда его несли на паланкине ночью к Индрани во дворец, Сапта Риши приказал шести риши, шести самым великим мудрецам нести себя. Потому что Брихаспати шепнул Индрани, ты скажи это, и он до тебя не доедет. Когда его несли. Агастья Муни стоял с одной стороны, а пятеро других с другой. Агастья Муни маленький. И так весь паланкин скривился, и он разгневался, и он стал кричать, эй, Сапта Риши, вы даже нести как следует паланкин не можете. Он закричал, быстрее, быстрее, сарпа, сарпа, сарпа. Агастья Муни посмотрел на него и сказал, сарпа. Сарпа значит змея. И в тот же миг Нахуш превратился в змею. И кувырком покатился вниз. Превратился в большого питона. Еле отдышался и стал шипеть. Так окончилась его карьера Индры. И на самом деле это беда нас с вами. Потому что у нас есть ум. И ум, даже если вначале он смиренный, то потом он свыкается. Я могу это на своем опыте вам сказать. Я сейчас воспользуюсь этим случаем, чтобы исповедоваться перед всеми вами. Так? Вначале, когда я стал саньяси, я был очень смиренный, я всем кланялся. Но теперь я уже привык все кланяться. Когда кто-то не поклонится, я думаю, что-то не поклонился. Гордый, наверное. Подлый, мерзкий ум, который есть у каждого из нас. И мы должны бить его башмаком, напоминая себе, что я есть даса, 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 анудаса, и всегда им остаюсь. Это моя вечная природа. Это единственная природа, когда я могу быть счастлив. Все остальные попытки быть счастливым, помимо этого или вне этого, обречены на провал. Это глупость, это полный провал уже сами по себе. И поэтому, возвращаясь к нашей теме, к тому, с чего начинается духовный путь. Духовный путь начинается с того, что я должен перестать полностью отождествлять себя со своим телом и со своим умом и с прихотями своего ума. Первое, что человек должен сделать. Человек, с чего начинается путь вайраги. А на самом деле духовный путь – это всегда путь отречения. Иногда людям это не нравится слышать. Иногда люди думают, что можно не отрекаться и попасть к Богу. Честно признайтесь, кто так думает? Что можно так или иначе без отречения попасть к Богу. Чайтанья Махапрабху говорит, вайраги видя ниджа бхакти йога. Сам Сарвабхам Бхаттачарья прославляет Шри Чайтанья Махапрабху этими словами. На самом деле духовный путь – это всегда путь отречения. И если вам какой-нибудь человек подойдет и скажет, что я научу тебя методу духовной жизни, где не нужно отрекаться от материального мира, где не нужно отрекаться от материальных наслаждений, что вы должны сделать с таким человеком? Убежать, что еще, какие есть еще варианты, не поверить, язык отрезать, рассмеяться в лицо. Это мое указание, мое разрешение, мое видение этой проблемы. Если такой человек к вам подходит, вы вполне можете плюнуть ему в лицо. Факт. Потому что этот человек обманщик. Потому что этот человек обманщик. И мы должны с обманщиками поступать, как надлежит поступать с обманщиками. Так. Весь материальный мир из кого состоит? Из людей, которые хотели быть обманутыми. Из людей, которые пришли сюда, чтобы их обманули. Так. И тут есть масса обманщиков, и каждый обманщик соревнуется с другим. И если к вам подойдет человек и будет говорить, что вы можете так или иначе остаться, попасть в духовный мир или достичь чего-то в духовной практике, и при этом не практиковать отречение, то этот человек лгун. Человек подлый лгун. И практика отречения начинается с того, практика вайраги начинается с того, с чего начинается эта практика? С чего она начинается? Я объяснял эти два пути. Путь запутывания в материальной жизни, когда человек затыкает свой разум. Это первое, что нужно сделать, когда человек запутывается в карме. И путь высвобождения, когда он вытаскивает кляп изо рта своего разума и позволяет ему говорить. С чего начинается практика вайраги? Не с изучения даже састр. С того, что мы начинаем с помощью разума. Какая функция основная разума? Различать. Мы начинаем взвешивать. Мы начинаем духовный путь, начинается всегда с этого момента. Мы начинаем взвешивать свои мысли, свои поступки. Мы начинаем взвешивать то, что происходит. И для того, чтобы правильно взвешивать, для того, чтобы разум имел очень хороший критерий, с помощью которого он может взвешивать, чтобы у него были весы, что нам нужно? Шастры. Нам нужно священные писания, которые вооружают разум этими критериями. Мы не сможем иначе говоря, почему нужны шастры с самого начала? Потому что шастры – это способ посмотреть на себя со стороны. перестать полностью отождествлять себя с инструментом наслаждения, со своим телом, со своими желаниями. Так? Я смотрю на себя с точки зрения шастры, я взвешиваю свои мысли с точки зрения шастры, я взвешиваю свои поступки с точки зрения шастры, я взвешиваю все остальное с точки зрения шастры. Таким образом, мой разум начинает говорить, он пробуждается. И шастры говорят, это хорошо, а это плохо. Но будут люди, которые будут говорить, ну нет, нет, это все ерунда, нет ничего плохого, все хорошо. Кто-нибудь слышал таких людей? Да. Таких, как люди такие называются? Лгуны, обманщики, лжецы. Так. Люди, которые лгут, которые пытаются так или иначе помешать нам на нашем духовном пути. Но духовный путь, первый принцип вайраги, первое, с чего начинается вайраги, это то, что мы начинаем следовать наставлениям священных писаний. Это хорошо, а это плохо. Это я буду делать, а это я не буду делать. Это поможет мне в моей духовной практике, а это не поможет мне в моей духовной практике. Так, это очень удивительная вещь. На самом деле веды помогают достичь человеку уровня гуны благости. А чем хороша гуна благости? Указания священных писаний и все на самом деле по большей части не трансцендентны, но они помогают человеку возвыситься до уровня гуны благости. Чем хороша гуна благости? Чем она нам нужна? Да, она просветляет и дает нам знания. Я читал одну замечательную книгу, где приводится очень хорошее сравнение. Там говорится, что если человек живет в городе, и в городе днем особенно, что происходит? Шум, шум, гвалт, машины едут, мы даже привыкли к этому. Так? И при этом не слышно чего? Не слышно пения птиц, не слышно журчания ручейка какого-нибудь. Так? Чтобы услышать пение птиц, чтобы услышать ручеек, что должно произойти? Все должно затихнуть, да. Или электричество должно кончиться, правильно? Должно быть, должна спуститься тьма. Люди оглушают себя. И точно так же в нашем сознании или в нашем уме этим оглушающим фактором является что? Влияние чего? В уме, в самом уме влияние чего? Влияние чего? Каких двух гум? Страсти и невежества. Страсть и невежество создают какофонию в нашем уме. Страсть. Почему люди так боятся благости? Потому что они боятся этого голоса. Так? А почему они оглушают себя? Музыка, громкая музыка, больше всего воздействует на сознание. Людям нужна музыка, которая пробуждает какие гуны? Да. Страсть и невежество. Джаз, рок-н-ролл. Так? Если у нас ум находится в гуне благости, то что произойдет? Чей голос я смогу услышать? Да, голос разума и тонкий голос души за этим. На самом деле веды своими наставлениями, которые регулируют, регламентируют нашу жизнь, позволяют человеку возвыситься до уровня разума и до уровня слышания души, отличения души. Я могу различать себя как душу только тогда, когда я следую наставлениям священных писаний. Не раньше я смогу ощущать это. И поэтому веды объясняют гуна благости, гуна благости, гуна благости. Так? Но проблема этого заключается в чем? В чем проблема гуны благости? Счастье, да. Гуна благости дают два качества человеку. Какие? Знания и какое еще? Счастье, так. И человек может стать благостным кем? Счастливчиком, да. Благостным негодяем. Он может застрять в этой гуне благости. Поэтому здесь Рагунат Дас Госвами говорит «Надхарман, надхарман, шрути ганам нируктам килакуру». Не делай ни дарму, ни адарму. В какой-то момент тебе нужно отвергнуть дарму и адарму, но не торопись это делать. Сначала человек должен утвердиться в гуне благости. Сначала человек должен строго следовать указаниям священных писаний, которые соответствуют природе души. На самом деле указания вед, хотя мы их презираем, Хотя сам Кришна говорит, что нужно отвергнуть веды. Ям и мам пуспитам вачам, что веды привлекают различными приманками. Но веды, в сущности, культура вед. И тут это очень важный момент. Что такое культура вед? Что такое указание священных писаний? Почему мы носим, в конце концов, эту одежду? Почему мы ее носим? Да, потому что она влияет на сознание, потому что она возвышает сознание, да, гуны благости. Если человек находится в этой одежде, эта одежда сама по себе целомудренная. Если он надевает джинсы обтягивающие, влияет это на его сознание? Да. А если он в купальнике, в бикини ходит, влияет это на его сознание? Влияет. Сразу же. Сразу же. Так. Эта одежда и все остальное, все остальные указания священных писаний позволяют человеку приблизиться к культуре духовного мира. На самом деле, брахманическая культура или культура гуны благости – это культура духовного мира минус что? Да, минус преданность Кришне, малость такая небольшая. Так. В духовном мире вся та же самая культура, только там все еще кто? Да, они все вайшнавы, они все преданные Кришне. В материальном мире брахманы – они не преданные Кришне, но они следуют строго этим правилам, и эти правила позволяют человеку сохраниться или закрепиться на уровне гуны благости. В конце концов, мы должны отбросить это. Но это вещь или это состояние, которое позволяет человеку лучше практиковать духовную жизнь. Как ко мне приходил недавно журналист, он говорил, зачем вы носите эту одежду? Я пытался ему объяснить, я ему сказал, вот теперь вот... Представьте себе, человек ходит, если он работает в офисе, зачем в некоторых офисах требуют, чтобы человек каждый день приходил на работу в галстуке и в пиджаке? Кто из вас работает в офисе и ходит каждый день на работу в галстуке и в пиджаке? Все стесняются признаться. Понятно, кришнаитская шайка лейка. Зачем люди ходят на работу в пиджаке? Да, чтобы они были в определенном сознании, чтобы они знали, кто они и что они делают, и зачем они делают, почему, каким образом им нужно сюда вести. Зачем мы ходим в этой одежде? Для того же самого. Мы здесь с вами находимся, и все эти маленькие вещи замечательной ведической культуры, которые мы все должны в конце концов отвергнуть, как говорит Рагунат Дас Госвами, они нужны для того, чтобы закрепить наше сознание в гуне благости. Для того, чтобы мы все... И в гуне благости это первая ступень отречения. Мы отреклись от чего в гуне благости? От невежества и страсти. И я поздравляю вас с этим. Мы отреклись от невежества и страсти. И я желаю вам всю жизнь сохранить этот дух отречения от невежества и страсти и, по крайней мере, закрепиться на уровне благости. Вот недавно я разговаривал с одной девушкой, которая закончила гурукулу. Она говорила мне о своем брате. Он говорит, а, мой брат, он тоже заканчивал гурукулу. Он говорит, мой брат впал в гуну благости. Это с таким презрением это сказал, мой брат пал низко в гуну благости. Так. Друзья мои, так я не хочу имитировать Сачинандана Махараджа, потому что я не смогу это сделать. Который говорит, my dear devotees, мои дорогие преданные, я желаю вам сначала пасть в гуну благости. Желаю вам... Мы должны ценить и любить эту ведическую культуру. Должны ценить эти одежды, тилаку на лице, как в «Нектаре преданности» говорится, где Рупа Госвами объясняет, каким образом, что это является частью садана бхакти, что Кришна любит. Он говорит, что люди, когда он объясняет, иллюстрирует это положение, этот элемент садана бхакти, который называется «Вайшнава чинна», что значит ношение признаков, внешних признаков вайшнавов. Он говорит, что в шастрах, в пуранах говорится, что есть люди, которые носят тилаку, у которых голова чисто обрита, которые ходят в доти. Эти люди похожи на кого? На полубогов. Кто-то замечал, что преданные на самом деле похожи на полубогов? Что они сияют, что они прекрасные, что эта одежда самая красивая, что тело-то самое красивое, которое только может быть, что прическа тоже самая красивая. Я знаю, некоторые женщины этого не понимают, но они просто ничего не понимают, потому что они женщины. Но на самом деле это самое лучшее, что может быть. И когда мы утвердимся с вами, а у нас всего еще один день, чтобы мы могли утвердиться в этой культуре, потому что, как я обещал, на третий день мы все это отвергнем с вами и будем кататься в пыли. Но сейчас мы с вами должны в этом утвердиться, и на этом я заканчиваю свою лекцию.